С нами Сергей Глазев, здесь известнейший экономист. Экономист, я бы сказал, долгое время альтернативный. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы его подвинем чуть-чуть поближе, что ли, эту штуку. Или как?
Ага,
смотрите, значит, первый вопрос, который все у нас задают, если позволите, я просто скажу курсы, потому что люди страшно переживают. Оказывается, у нас слушатель бедный, несчастный, все время обиженный на судьбу, но все-таки богатый. 55.11 в первые секунды, рубль ринулся вверх на 54.15, простите. Сейчас 55.11, отыграл назад. Секунду буквально, я скажу вам, что там. Да, и, кстати, доллар сильно растет, пробил 1.22 к евро. И сейчас он 1.2177, но только что был даже 1.2150. То есть рост доллара к евро продолжается. К рублю же он, в общем, теряет по 2 рубля в день. Я думаю, что... С пылу с жару. Мы к доллару чуть позже вернемся. Евразийский союз вчерашний. Он вообще нам нужен?
Да, конечно. Евразийский союз сегодня тоже 5 государств после вчерашнего заседания.
Киргизия.
Мы начинали втроем с Белоруссией и Казахстаном. Уже 4 года мы живем в полноценном таможенном союзе и 2 года живем в едином экономическом пространстве. Первый год, это 2011 был, значит, у нас благодаря снятию таможенных границ пошел рост взаимной торговли на 40%, затем еще на 20% в следующий год. То есть мы, благодаря только отмене таможенных границ, получили взрывной рост взаимной торговли, что дает и новые возможности для производства, и в целом повышает конкурентоспособность нашей экономики, в которой расширяется масштаб производства.
Я понимаю, зачем это немцам. Я вот, если бы вдруг в этот союз вступила Германия, я бы понял. Потому что для них это десятки миллионов, сотни миллионов человек и территории неосвоенные. Но зачем это России, которая становится аграрным, или не аграрным, простите, а сырьевым придатком Белоруссии? Понимаете? То есть мы... Если бы мы были индустриальной державой, было бы понятно. А так, ну что, ну мы даем немцам подешевле, ну и что?
Вы знаете, все-таки объем производства машиностроения у нас намного больше, чем в Беларуси. При всем уважении к тому, что Беларусь была сборочным цехом, Россия занимает 85% экономического потенциала сегодня Евразийского союза. На Россию приходится такая доля ВВП. И для всех участников Евразийского союза снятие границ – это сохранение и развитие кооперации производства, это снижение издержек. Могу сказать, что в кошмаре 90-х годов, когда у нас объем промышленного производства упал в 2 раза, примерно половина этого падения, то есть четверть от промышленного производства, произошла из-за разрыва кооперационных связей. Разрыв кооперационных связей во многом был связан с появлением таможенных границ в республиках.
А что такое Киргизия с точки зрения экономики? Это сильная экономика, это сильный бюджет, это сильное правительство, или это мы еще одну пиявку подсадили себе?
Да нет, нет у нас никаких пиявок, я бы так к нашим партнерам...
Простите, я журналист, мне можно, да, простите, да. Вы все-таки человек солидный, да.
Ну, хочу, раз уж так зашел разговор, подчеркнуть, что евразийская интеграция, в отличие от Европейского Союза, строится на основе уважения суверенитета друг друга. И в отличие от Брюсселя, который лезет к вам и в кишки, так сказать, и в карманы, да, и в мозги, значит, у нас интеграция сугубо экономическая, при полном уважении суверенитета сторон. Каждое государство имеет право вето на любое решение, принимаемое над национальным органом, которым является Евразийская экономическая комиссия. И мы делаем только те вещи, которые всем выгодны. Наднациональный орган принял порядка 2000 решений за 4 года своей работы.
И все они выполнены?
Они выполняются, конечно. Но важно, что они все были приняты консенсусом. На моей памяти всего 2 случая, когда у нас возникли разногласия. То есть это говорит о том, что степень общности наших экономических интересов, которая выработана за 1000 лет нашей совместной жизни, можно сказать, она намного выше разногласий. Если говорить о Киргизии, при том, что экономика Киргизии невелика, тем не менее, это государство сегодня создало довольно мощную швейную промышленность. Мы привыкли говорить о реэкспорте китайских товаров через киргизскую территорию. Там большие выросли целые города по перевалке грузов. Но за последние десятилетия в Киргизии развилась мощная швейная промышленность. Многие наши дамы даже не подозревают, что, покупая брендовые вещи
Киргизская Настя.
Они думают, что они сделаны в Париже. Там,
не, они надеются, что это из Индонезии. Они надеются, что какой Париж давно не шьет. Они думают, что это Индонезия, Малайзия.
На самом деле, очень много киргизских товаров. Они ничем не хуже по качеству каких-либо других.
А передвижение людей теперь будет свободное с Киргизии вообще просто.
Да. Евразийский экономический союз — это четыре свободы. Свобода движения товаров, услуг, капитала и труда.
Страна-то беспокойная такая. Там революции на революции были. Вот совсем недавно одна, вторая, третья. Даже один из диктаторов киргизских сидит себе в Минске. И теперь он свободно может курсировать между своей прежней родиной и Минском.
Ну, видите, это специфика политического устройства. Так получается, что те государства, те бывшие союзные республики, которые избрали парламентскую форму правления, при всем уважении к ней, оказались в ситуации политической нестабильности. Два, например, это Киргизия и Украина. Во всех остальных государствах у нас президентская форма правления, а в Киргизии и на Украине парламентская.
Ну, речь идет о Таджикистане, если он же как следующий кандидат рассматривает.
Нет, по-моему, следующая Армения. Но Таджикистан
Армения
как будто
уже внутри.
В ответ на ваш вопрос по поводу мигрантов, да, очень в Киргизии два, так сказать, две статьи интеграции основных.
Да.
Это легкая промышленность, если говорить о товарах, и продовольственный комплекс. Киргизия имеет неплохой агропромышленный комплекс, и там сезон побольше, чем у нас, естественно. С точки зрения перспектив промышленного развития, там самая дешевая, наверное, на всей нашей евразийской территории электроэнергия.
Да, если мы богатые гидроресурсы
огромные. Если мы ее
освоим,
конечно, и построим каскады ГЭС, значит, это перспектива развития электроемких производств, включая приборостроение, электронную промышленность.
Алюминий.
Ну, алюминий, если потребуется, да. Но это надо будет завозить сырье. И для алюминия создавались специальные узлы у нас,
в Красноярском
крае,
да,
в Таджикистане, тоже на высокогорных ГЭС. И важнейшее направление интеграции Киргизии – это трудовые ресурсы. Очень много граждан Киргизии у нас работают, выполняют множество, так сказать, задач на рынке труда.
Да, я видел уборщицу в Макдональдсе, и оказалась киргизская женщина.
Не только, и в сфере обслуживания, и в коммунальном хозяйстве.
Но это вызывает раздражение граждан, например, в Москве, как мы все хорошо знаем.
Я вам скажу, что значит общий рынок труда. Это значит, что киргизские мигранты будут иметь те же самые социальные права и гарантии, как и российские трудящиеся.
А технически как это будет выглядеть?
А мы-то туда не поедем.
Это технически будет выглядеть так, что работодатель должен будет в том числе и платить соответствующую зарплату, проводить социальные отчисления. И в этом смысле интеграция, она снимает проблему рабского труда. Когда, почему у нас много всякого рода криминальных сюжетов возникает вокруг мест концентрации мигрантов, потому что людей, извиняюсь, держат как рабов. Они живут как попало, так сказать, им зарплату не платят толком, у них отбирают паспорта там и так далее, и так далее. То есть проблема не в мигрантах, а в том, как к ним относятся работодатели. Поэтому создание общего рынка труда — это общие социальные стандарты, общие гарантии и, в общем-то, общая цена рабочей силы. То есть не должно быть так, что к мигрантам относятся как к дармовой рабочей силе.
Остались у нас одни молдаване теперь. Послушай, ну правда, вот так житейски, если киргизов мы потеряли, пиши пропало.
Почему
теперь,
потеряли?
Если они захотят получать как русские, то я лучше найму русского, с какой бы стати?
Пожалуйста.
Ну вот, но тогда у меня остались только конкуренты по зарплате, молдаване и таджики.
Ну, во-первых,
которым можно все еще платить не так
главный
много.
Главный приток мигрантов сегодня идет с Украины, и
Украина.
Это те же русские.
Украина,
вы,
да.
Понимаете,
да.
Ничем от нас не отличающиеся.
Абсолютно.
И работают хорошо. Так что на рынке труда у нас сегодня огромные возможности, и это потенциал экономического роста, замечу, большой.
Я знаю, Украина для вас... Я подбираюсь к доллару все время так с тревогой, потому что это главная тема, я знаю, у всех голова болит. Но я еще про Украину хотел вас спросить.
Конечно.
Знаю, сильно не чужая для вас страна, сильно не чужая для вас земля. Вы из Запорожья.
Да.
Значит, и почему? Почему? У них получится, или почему... Дайте мне самый светлый для них сценарий, вот если им счастье привалит, наконец, с этой их авантюрой, дикой авантюрой, да? И почему у них не получится? Вот каков может быть светлый сценарий и темный сценарий для Украины? И есть ли вообще светлый сценарий?
Прежде чем говорить о сценариях, надо назвать вещи своими именами и понять, что там происходит. Вот если по-простому говорить, Украина потеряла независимость.
Да, она да, но добровольно. Сегодня, но добровольно.
Добровольно. Но людей, извиняюсь, жгли, стреляли, убивали, значит, свергли президента. Какой же добровольно?
Сергей Юрьевич, мы видим десятки миллионов идиотов, которые счастливы от этого. Счастливы от потерять...
Ну, если вы имеете в виду тех, кто скачет, ну, это ну, не да. десятки миллионов, это там несколько десятков тысяч оболваненной молодежи скачет.
Рагулей всего 10 миллионов. Если посчитать, сколько рагулей вообще есть, Западная Украина, их 10 миллионов. Вот вам уже 10 миллионов.
Ну, я вам скажу, что, например, в той же Львовской области есть город, который производит для нас значительную долю нефтегазового оборудования. И специалисты из этого города ездят к нам, и они не скачут. Нет. Они работают. И они очень заинтересованы в том, чтобы Украина была в союзе с Россией.
Ну, все-таки, хорошо, страна вступила в период деструкции, деконструкции, нет, потери суверенитета, давайте, авантюры. И авантюры.
Давайте, да.
И вот, все-таки два сценария. Если пойдет хорошо, если пойдет плохо. Значит,
ну, перед тем, как говорить о сценариях, все же, давайте констатируем очевидные вещи, о которых мы почему-то забываем все время. На Украине нет законной власти. Пункт первый. Не надо тешить себя иллюзиями.
Вот бы сейчас избрали бы. Значит, уже...
Причем, исходя из украинской конституции, согласно украинской конституции, есть определение, что интересно, Конституционного суда Украины, который дал определение, что есть государственный переворот. Точнее, узурпация власти. Узурпация власти есть по украинской конституции, захват власти одним из органов власти. Так вот, Верховная Рада захватила власть 22 февраля, узурпировала власть, совершила переворот, и, по сути, она вне закона оказалась. Это первое. Второе, на Украине нет действующей конституции сегодня, потому что эти, значит, главари хунты отменили старую конституцию, а новую они принять не смогли. Старую они отменили еще вместе с Януковичем, а процесс внесения поправок в конституцию не был завершен. Поэтому Украина сегодня государство без законной власти. Все решения, которые принимались Верховной Радой, правительством и самозванными там, государственными якобы деятелями, они все незаконны. Просто все до одного.
Ну,
все,
да,
что было принято,
да,
после 22 числа, все незаконно.
Но приходится иметь дело с главарем в любом случае.
Значит, конечно, народу прежде всего приходится иметь. Значит, второй момент. Реально власть на Украине сегодня в руках у американцев. Американцы назначают премьера, американцы назначали президента, американцы легализуют эту хунту, американцы руководят службой безопасности Украины, которая, в свою очередь, организует карательную операцию на Донбассе.
Мы то думаем, есть... что это плохо, а украинцы там считают, что это хорошо, они же этим гордятся.
Секундочку. Значит, исходя из того, что я говорю, Украина, по сути, является оккупированной страной на сегодняшний день, где власть принадлежит ставленникам от Соединенных Штатов, даже правительство уже у них наполовину из иностранцев формируется. И, конечно, многие относятся к этой власти как, так сказать, к своей, да, но, к сожалению, мы помним и эпизоды 41-42 годов во время немецкой оккупации. Там тоже были
сотрудники
предатели,
были, конечно,
значит,
конечно.
Были бандеровцы.
Ну, а кто сжег Хатынь? Они же сделали.
Да, да. Были люди, которые встречали фашистов с хлебом, с солью. Все,
конечно,
это, к сожалению, было. Чем это кончилось, мы знаем. Миллионы убитых людей, полностью разрушенная экономика. Немцы даже чернозем увозили, вот в моем родном Запорожской области, просто грузили чернозем и увозили в Германию.
Да.
Вырубили все дубы, так сказать, уж такие мелочи, да, взорвали Днепрогресс, само собой. И в итоге Украина была полностью разорена. То же самое происходило много лет раньше под оккупацией Польши, когда Украина была под Польшей. Тоже она была разорена. Поэтому ничего хорошего от западной оккупации Украины.
Светлого сценария не видите вообще.
Если эта хунта останется у власти, она будет продолжать выполнять те задачи, которые ставят американцы. Американцы ставят одну задачу — война с Россией. Другую задачу они не ставят. Американцы против нас фактически разворачивают мировую войну. И главная задача, которая стоит перед украинской хунтой, это полномасштабная военная провокация, которые будут втягивать Россию в военные столкновения, для того, чтобы втянуть в эту войну союзников по НАТО из Европы.
Но Меркель, были слухи, во всяком случае, вот насколько я читал, о том, что Меркель переубедили американцы, что они как бы подарят ей Украину под экспансию, под экономическую экспансию. Представим себе, что украинцы даже в качестве быдла, это слово польское, да, быдло, вот в качестве быдла, тем не менее, обслуживают немецкую экономику. Это может поднять их уровень жизни формально, ведь они на это надеются.
Ну, значит, надо разобраться, зачем американцам война. Это ведь тоже не случайно стечение обстоятельств. Они все-таки вложились в организацию госпереворота, они его готовили заранее, причем с нацистским таким угаром. Они привели к власти нацистов, которые, собственно говоря, свое происхождение ведут от Бандеры и Шухевича. То есть это прямые преемники гитлеровского
образца. Никто не скрывает.
То есть украинская хунта, кроме того, что она незаконна, она еще профашистская. Она ведет свое рождение от Бандеры, Шухевича и прочих гитлеровских подельников. Так вот, зачем американцам война? Дело в том, что экономика мировая развивается большими циклами. И сегодня мы проходим два больших цикла. Они меняются. Меняется длинная волна кондратьевская. Смена длинной волны – это смена технологического уклада, это структурная перестройка экономики, это серьезные инвестиции и огромная роль государства в инициировании перехода к новому технологическому укладу. То есть объективно в этот период экономика проходит через депрессию, через такую ломку серьезную, и нужно иметь для государства основания очень серьезно вмешиваться в экономику, финансировать научные исследования.
Это во всем мире таким образом, во всем мире.
И с одной стороны, это депрессия, с другой стороны, это окно возможностей для рывка других стран. Обычно вот в эти периоды кто-то из отстающих прорывается вперед. Так вырывалась вперед Япония, до этого, после нее, Юго-Восточная Азия, азиатские тигры. Все эти экономические чудеса проходят как раз вот в эти периоды структурной перестройки экономики, потому что страны-лидеры испытывают очень большое перенапряжение из-за перенакопления капитала в устаревших производствах. И пока капитал из устаревших производств не освободится и не перейдет в новый технологический уклад, экономика пребывает в состоянии турбулентности, такой неопределенности, появляются финансовые пузыри, значит, все колеблется, такой хаос внешний.
Если они так все задумали, значит, они победят?
Так вот, каждый раз, когда такая смена технологических укладов происходит, к сожалению, резко возрастает милитаризация и военно-политическая напряженность. Потому что, согласно либерально-фундаменталистской доктрине рыночного фундаментализма, у государства нет оснований вмешиваться в экономику, кроме целей национальной безопасности и обороны. Поэтому объективно, в связи с ростом влияния государства в этот период структурной перестройки, происходит и милитаризация экономики, начинается рост военно-политической напряженности. И в худшем случае, как это было в 30-е годы, это выливается в кошмар войны. В лучшем случае, как это было в 70-е годы, это гонка вооружений, которая изматывает участников. И кто-то в этой гонке вооружений вырывается вперед, формируя новый технологический уклад. Так, в 70-е годы такая же была депрессия, такая же перестройка. Американцы через доктрину «Звездных войн», стратегическую оборонную инициативу, влили огромное количество денег в информационно-коммуникационные технологии, создали ядро этого комплекса, которое росло потом вплоть до последнего времени с темпом 25% в год.
Но вы перечисляете победы Америки, то есть сейчас их ждет снова победа?
Нет. Победа, я думаю...
Ну как, они создали коммуникационные новые технологии.
Я объясняю, зачем Америке нужна война.
Да,
Америке,
но они победят опять.
Америке нужна война для того, чтобы стянуть, особенно война в Европе. Для Америки война в Европе всегда, как они говорят, была хорошей войной. Это термин американских историков, которые называют Вторую мировую войну хорошей для них. Благодаря двум войнам, собственно, в Европе Америка поднялась. И сегодня американские геополитики традиционно разыгрывают войну в Европе для того, чтобы стянуть капиталы в США, умы, технологии, подчинить себе Европу. Они уже, видите, Европе навязывают Североатлантическую зону свободной торговли на своих условиях, закрепить свое господство в Евросоюзе, нас развалить, установить контроль над Россией и Средней Азией и таким образом усилить свои конкурентные преимущества в борьбе с Китаем. Но американцы проиграют, потому что американская модель капитализма себя исчерпала. Мы здесь уже переходим к другому циклу. Кроме кондратьевских циклов, 50-летних примерно, есть вековые циклы накопления. И если в основе длинных волн Кондратьева лежат технологические сдвиги, закономерности развития технологической структуры экономики, то в основе вековых циклов накопления лежат закономерности смены институтов, смены модели капитализма или экономического устройства. Сегодня американский цикл, где господствует американская олигархия, которая печатает мировые деньги,
да.
Всем эти мировые деньги навязывают.
Так почему это 100 лет еще не простоит?
В мире доминируют транснациональные корпорации, связанные с американским печатным станком, которым они, собственно, и владеют. Потому что Федеральная резервная система США — это не государственная структура, это частная машина, да-да, для печатания денег, да, для всего мира в интересах американской олигархии.
Ну вот и печатает, и еще 100 лет пропечатает.
До этого, замечу, до американского цикла накопления был английский цикл накопления, где была другая модель совсем. Были колониальные империи, были метрополии, которые эксплуатировали колонии в Африке, в Индии, торговали рабами, значит, и на этом строили свое могущество. До английской модели накопления была голландская модель накопления с государственно-частными компаниями, которые осваивали мир, но не колониальным способом, как англичане делали. Точнее, не без торговли рабами, скажем так, без превращения людей в...
Так Бреттон-Вудской системе в 49-м году только будет 100 лет. Еще, значит, они до 49-го? Значит,
вот сейчас формируется азиатская модель накопления. Мы уже видим поднявшийся новый центр мировой экономической активности. Уже сегодня Китай производит больше, чем США по паритету покупательной способности, если считать. Китай вышел на первое место по экспорту наукоемкой продукции. И этот азиатский цикл накопления, он более эффективен по сравнению с американским.
Да, но потому, придумано что... в США, то есть сделано в Китае, но придумано в США, то есть придумывают будущее Америка.
Значит, ядро мирового развития еще пока не переместилось, да, в Азию. Пока это новое ядро только формируется. Оно более конкурентоспособно. Это видно по темпам роста Китая. Это не только Китай, это и Япония, это и Корея, это и Вьетнам. Значит, чем, да, эта модель отличается от американской? Если в американской модели господствует финансовая олигархия, то в китайской модели симбиоз государства и рынка. Китайцы называют это социалистической рыночной экономикой, японцы называют это Япония Incorporated. То есть это консенсус в обществе, это государственно-частное партнерство, это стратегическое планирование, это выбор приоритетов, это, да, государство обеспечивает стабильность, ну, для работы частного
бизнеса. Вы видели богатого китайца? Вот я как-то видел богатого китайца, это очень интересный человек, который покупает, при том, что есть китайское, покупает только французское, ездит только на Porsche. На Porsche Turbo, Cayenne Turbo, Super Jet, вот этот, Super Charged и так далее, понимаете? И в этом смысле смыслы они не придумывают, вот в чем беда. Я, завершая и передавая слово новостям, хотел сказать, что ведь это проблема не только производства, но и смыслов, производства смыслов. А смыслы производятся в Калифорнии. Давайте сразу после новостей продолжим, потому что нам надо их забадать. Наша задача, вот, Сергеевич, мы их победим, да или да, но как?
Сейчас объясню.
Вот же в чем. Как? Вот же в чем вопрос. Ладно? Новости. Это «Подъем». С нами Сергей Глазев, известный экономист. И он считает, что мы победим Америку рано или поздно. А я спрашиваю, как? Сергей Юрьевич, так, прошу вас.
Отвечаю, да, на ваш вопрос по смыслу. Только что была у вас реклама Бронислава Виногродского,
да,
известнейшего китаеведа. Но,
да,
про китайские смыслы нашим слушателям разъяснит. Я приглашаю их послушать. Значит, насчет
про
китайского смысла, все-таки, поскольку,
да,
подняли тему, там их миллиард, значит, у них у каждого свое представление о смыслах, но общий смысл китайской модели экономики — это работать, работать и работать.
Это правда.
Это конфуцианская этика, это трудолюбие, и это стремление весь, собственно говоря, все окружающее пространство охватить, обустроить и по-своему осчастливить. То есть китайцы ориентированы на работу. И уверяю вас, то, что они выходят на первое место в мире по экспорту наукоемкой продукции, где, замечу, у нас доля всего 0,2%, это результат их самоотверженной работы, их планирования. И вот эта азиатская модель, хотите капитализма называть или социализма, поскольку там и Япония, и Китай, это модель очень жесткой взаимной ответственности государства и бизнеса. Если чиновник коррупционер, его расстреливают. Если бизнесмен вор, значит, с ним делают то же самое. То есть это жесточайший механизм взаимной ответственности, это совместное планирование, это целеполагание долгосрочное, это огромные инвестиции, и деньги служат там развитию производства. А в Америке производство служит для денег. Америка — это олигархический капитализм, смысл которого — максимизация деньги, деньги, деньги. Вот смысл Америки. Китай смысл производства товаров.
Ну что, деньги побеждают. Вот,
вот да, на этой неделе получила...
Настя жила в Корее, кстати, целый год, в Южной Корее.
Да-да.
И видела,
да,
как олигархат, работает. Местный промышленный олигархат ладит с государством на основе вот таких вот, как бы сказать, возвышенных понятий. Но у них действительно на уровне закона вот это служение. Это,
да, если нарушил закон, да, это всех касается. Да, там, да, первые лица государства, многие прошли через заключение.
Ну да, некоторые даже самоубийством. Ну, в общем, вопрос-то у меня в чем? Мы все на этой неделе посмотрели ролик, как плохо людям на производстве, где собирают айфоны. В Китае, где люди спят. При этом, конечно, естественно, у всех там самая главная работа не потерять, что Запад возмущается тем, как у них там паспорта отнимают и так далее, условия плохие. Но мы все знаем, что стоимость рабочей силы в Китае выросла за последние 10 лет.
И будет расти.
И будет, да, расти, и они будут, и они тоже смотрят на Запад, и тоже мечтают о 8-часовой рабочей неделе. Абсолютно. И эти смыслы, они не будут ли они однажды вытеснены западной моделью, ну вот, которая сейчас у нас...
Да и вообще, как выпьешь с китайцем, все, любой пьяный китаец хочет уехать в Сингапур, из этого сбежать, из этого безумного муравейника, и жить как западный человек.
Но, замечу, в Сингапуре тоже действует азиатская модель. Там тоже...
Правда, но как-то больше индивидуальности.
Нет, понимаете, тут, да, ведь я говорю о том, что институты, азиатская модель капитализма от американской отличается.
Отличается.
То, что, да, там люди работают на конвейере и так далее, это везде так. Там очень много общего.
А мы азиаты?
Мы говорим об отличиях. Ну, у нас сегодня мы переживаем последствия стратегического просчета, сделанного в начале 90-х годов, точнее, в конце 80-х. Нам была навязана американская модель. Тоже через госпереворот, замечу. 91-го года, потом Беловежская пуща, это же тоже госпереворот, по сути дела, и развал государства. Собрались люди, которые отменили несуществующий договор и, по сути дела, раздербанили всю страну. Через госпереворот нам была навязана американская модель. А в это время поднималась уже восточная модель, азиатская. И мы были ближе к азиатской модели. У нас было планирование. У нас было понимание того, как вести долгосрочное стратегическое прогнозирование, делать программы целевые. Мы вообще были лидерами в мире по планированию, по разработке целевых программ, комплексных программ научно-технического прогресса. Так вот, замечу, Российская академия наук предлагала делать реформы. Вот мои коллеги, я там, так сказать, участвовал в секции экономики, предлагала делать реформы именно таким образом, как они пошли в Китае. Не создавать рынок финансовый и прочее по американскому образцу, а создавать механизм, где сочеталась бы рыночная конкуренция, государственное планирование, контроль за командными высотами экономики, с тем, чтобы не было хаоса, не было гиперинфляции, к которой мы попали. И государство обеспечивало бы для бизнеса максимально благоприятные условия для самореализации. Вместо этого у нас государство разрушили, и главным способом бизнеса стало разграбление государственного имущества.
Ну а да, если у вас... это мы знаем. Но вот скажите, а как
вот замечу,
нам...
Что, да, прошу вас. Наша позиция наших ученых была отвергнута Ельциным,
да,
а китайцам принята. Наши многие академики просто из Китая не выезжали. Они там рассказывали, как надо делать реформы.
Абсолютно важное,
это было востребовано.
Абсолютно важное отличие Китая от нас. Абсолютно принципиальное. Китай ласково вползает в мир, построенный Америкой. Вот это век власти Америки, да, ну, назовем его так. Да, вот Китай не задирается с Америкой, а ласково вползает в этот,
да, это
мир.
Это тоже азиатский стиль.
Становясь некой Симерикой, с Америкой, Кимерикой, Китаем-Америкой.
Да.
Если мы представим с вами, в виде светящихся линий между Сеулом, Шанхаем, Сеул тоже возьмем сюда, в этот мир, и возьмем и Токио давайте. Токио, Сеул, Шанхай, Гонконг. Представим себе, как идут сухогрузы в Калифорнию, в Портленд и так далее, да, в Сиэтл. Как эти сухогрузы идут массово, мы исчертим весь Тихий океан в сухогрузах. Весь Тихий океан в сухогрузах. Но они понимают, кто сильный, и к сильному крадутся погреться на груди. Они.
А
мы так не делаем. Мы сильного задираем. Значит, мы должны побеждать по другой модели.
Задираем не мы, но задирают нас.
Задирают нас.
И я пытаюсь сейчас объяснить, почему нас задирают. Так вот, смена ядра мирового экономического развития, к сожалению, всегда шла через войну. При этом старый лидер пытается удержать лидерство за счет контроля над периферией. Эти войны возникают не между старым лидером и новым. Это война за периферию. И, собственно говоря, США сегодня пытаются удержать мировую гегемонию за счет усиления своего контроля в Европе, в новом свете, за счет нас, то есть усиливая свой контроль за периферией,
но
вот,
за нами,
поднять свое конкурентное преимущество в борьбе с Китаем.
Так вы предлагаете, чтобы мы легли под Китай?
Нет.
Нет.
Мы должны понимать, что война, которая сегодня против нас идет, она не случайна. Она объясняется объективными законами, это закономерностями.
Видно, да.
Думать, что это так само по себе рассосется, не приходится, к сожалению. Американская агрессия на Украине — это точно выверенный, расчетливый удар для того, чтобы развязать войну в Европе, которая для американцев, еще раз повторю, всегда была хорошей войной, выгодно им развязывать войну в Европе. Они, на этом строится их геополитическая доктрина. Они использовали, опять же, наработки западных геополитиков против нас за 300 лет, которые в одну дуду говорят, что если вы хотите покорить Россию, оторвите от России Украину. Начиная с Бисмарка, и сегодня Бжезинский все это повторяет, и они это делают.
Угу.
И в этой войне, это война на уничтожение, на то, чтобы сделать из нас колонию. И мы видим, что они творят на Украине. Они украинцев превращают в пушечное мясо против нас. Собственно говоря, скоро на Украине будет, как в Грузии, полностью разрушенная экономика, остановленные предприятия. И заработать деньги можно только в силовых структурах. И финансируются силовые структуры в Грузии, финансировали за счет прямых ассигнований США. Американцы не пожалеют денег для того, чтобы оснастить украинскую армию военной техникой. Они уже приняли соответствующий закон.
Так а мы почему победим-то? Вы говорите, мы победим. Почему?
Мы можем победить.
Почему?
Если будем понимать, что это все очень серьезно. В войне самое плохое — это недооценить противника. Мы сейчас уже понесли большие потери в этой войне. От нас оторвали Украину насильственным путем. Украинских мужчин мобилизуют принудительно в армию, принудительно гонят на фронт, создают из России образ врага. И если мы, возвращаясь к вашему первому вопросу, значит, сценарий для Украины кошмарный. Если Украина не избавится от этого колониального марионеточного правительства, то сценарий будет кошмарный. Украинцев превращают просто в пушечное мясо.
А почему мы победим? Что может нам ИГИЛу помогать? Может быть, помогать ИГИЛу?
Нужно, я считаю, по поводу Украины и, точнее, украинской хунты расстаться с иллюзиями. Они не самостоятельны, они направляются американцами против нас.
Что вообще с ними разговаривать?
И нужно народу Украины объяснять, что с этой хунтой они обречены на гибель. В экономике гибель там уже происходит. Без электричества, без...
Но тогда мы должны по Украине беседовать со Штатами, потому что с кем-то говорить надо. Если мы не говорим с украинскими главарями, то мы должны говорить с их кураторами.
С американцами сейчас говорить бесполезно, потому что они ориентированы на...
Это вообще не говорить.
На победу, потому что с Гитлером было говорить. О чем-то, конечно, можно было говорить с Гитлером.
Вообще не говорить.
Но... Говорить нужно с Европой, потому что Европа страдает от этого дела. И наш президент, собственно, активно ведет сегодня дипломатическую работу с европейскими лидерами. И европейский единый фронт натовский разваливается.
Потихонечку разваливается, потом опять сваливается. Понимаете, как Меркель была за нас, стала против нас. И вот так это
есть,
все... Вот это
вот. Европа объективно не заинтересована выступать тоже в роли площадки для войны.
Да, но Америка говорит Европе, вы обязаны платить за свободу и демократию.
Ну, это же слова.
Это демагогия. Но эта демагогия подкупает их там постепенно. Значит, давление.
А теперь к основному вопросу. Главный фронт сегодня против нас развернут в финансово-экономической области. То, что происходит с рублем и с нашей финансовой системой, это финансовая война.
Вы считаете, что это все Запад? Вот у меня вопрос. Это Набиуллина, Запад или Сечин?
Это война, которая против нас развернута сегодня американцами на финансово-экономическом фронте. Вот мы с вашей помощью все следим за курсом рубля. И курс рубля придаем повышенное значение, объективно, выше, чем оно на самом деле есть. Но так уж получилось, что курс рубля стал индикатором этой войны, и падение рубля воспринимается как наше поражение.
54.15, кстати, да, сейчас, 54.15 вернулся.
И, собственно говоря, цель спекулятивной атаки на рубль заключалась именно в том, чтобы его обвалить. Обвалить и тем самым спровоцировать инфляцию за счет роста цен на импортные товары. Поселить панику, посеять в мозгах людей, дестабилизировать ситуацию, ну и нанести, конечно, экономический ущерб, который уже нанесен довольно существенно нашему финансовому рынку. Наш финансовый рынок уже по капитализации потерял 400 миллиардов. Как эта война проходила? Она началась с обрушения котировок наших акций в Лондоне. Это было еще несколько месяцев назад. Затем они долго убеждали тут всех, что нужно отпустить рубль в свободное плавание. И, наконец, когда они добились того, что Центральный банк отпустил рубль в свободное плавание, они нанесли удар.
То есть это Америка убедила Набиуллину?
Понимаете, вот если у вас война, а бог войны артиллерия, да, как известно, и у вас вдруг, значит, ваше артиллерийское подразделение, значит, вместо того, чтобы бить по врагу, как-то так оказывается нейтрализовано, а боеприпасы уходят к врагу, к противнику. А ваши пушки молчат, потому что те, кто возят боеприпасы, увезли их по ошибке не туда. Именно это и произошло, потому что как устроен, значит, наш финансовый рынок? Это только наивные люди могут думать, что на рынке господствует свободная конкуренция. К сожалению, такие наивные люди у нас действительно...
По-прежнему есть.
В руководстве Центрального банка есть. Они весь мир смотрят как, знаете, такая математическая модель рыночного равновесия, где такие экономические духи там существуют, они их называют экономическими агентами, их там миллиарды этих духов, и у них там никто из них не может оказать определяющее влияние на рынок, поэтому там господствует свободная конкуренция, и эта свободная конкуренция ведет к тому, что все ресурсы распределены оптимально, экономика работает на полную мощность. Вот так они видят нашу экономику.
Да.
Это абсолютно иллюзорная, оторванная от реальности картина. Дальше, исходя из модели рыночного равновесия, строится задачка оптимизации. Что вы хотите получить при регулировании рынка? Значит, они хотят снизить инфляцию. Они говорят, мы тагетируем инфляцию.
Ну,
исходя из линейного программирования, которое у них в голове линейное.
Это 18% сейчас.
Да, я говорю про действия Центрального банка.
Да.
Почему они так действуют? У них в голове абстрактная модель.
Так они шпионы, что ли, шпионы?
Нет, погодите. Ну, плохо учились просто. Ну, значит, насчет шпионов мы же с вами не исследователи и не сути. Значит...
Так выходит, что они торжествуют. Понимаете, вот все, что вы перечисляли...
Я хочу объяснить механизм.
Да, простите, да, прошу вас.
Потому что ваш вопрос, какой курс рубля.
Да.
Так вот, объективно говоря, у нас объем валютных резервов позволял держать курс рубля на любом, так сказать, разумном уровне, на любом. У нас объем денег в экономике меньше, чем объем резервов.
Денежная база... Резервы тоже так себе, там половина где-то в облигациях.
Тем не менее, о чем говорю?
Конечно, что там немного.
Если даже предположить, что все население понесет и все понесут сдавать, менять рубли на доллары, у нас резерва хватит даже на этот случай.
На месяц?
Нет, вообще хватит. То есть все рубли кончатся, а резервы еще останутся. Поэтому, имея такой объем резервов, Центральный банк имел все возможности не допускать никакого падения рубля, держать его на стабильном уровне.
Они же нарочно роняли, они же хотели поправить дефицит бюджета.
Так вот, в чем их ошибка? Значит, они считают, что, исходя из линейной модели рыночного равновесия, что если вы бьете по одной цели, снижение инфляции, то все другие параметры вы должны отпустить в свободное плавание. Критерий может быть только один. Это глубочайшее заблуждение, это догма, которая, опять же, не имеет никакого отношения к реальности. Я как экономист кибернетики и математик, который сам эти модели писал в большом количестве, могу сказать, что это просто полная глупость, потому что в любой сложной системе должно быть много параметров управления. И закон кибернетики систем говорит о том, что у вас разнообразие управляющей системы, точнее, избирательная способность управляющей системы, то есть количество параметров, которые вы контролируете, должно быть не меньше, чем разнообразие объекта управления. Поэтому, когда все пускают на самотек и ставят одну цель, это хорошо, вот у вас едете в машине.
Турбулентность.
Едете в машине, и у вас задача, значит, доехать как можно быстрее.
Да? Но мы управляем только педалью газа.
Вы жмете, на газ.
Только педаль газа.
На газ. И врезаете, в конце концов, в столб.
Слушайте, а вы лично с Набиуллиной общались когда-нибудь?
Конечно. Я член Национального финансового совета.
Вот что она вам отвечает? Мне просто интересно.
Вот она смотрит и говорит, она же хороший человек.
Вы ей говорите, много должно быть фактов.
Она хороший человек, вы хороший человек.
К сожалению, я должен констатировать, что руководство Центрального банка самоустранилось от научных дискуссий. Даже когда мы обсуждали на секции экономики в Академии наук все эти вопросы, ни один представитель не пришел. Они не ходят на торгово-промышленную палату. Это как секта. Они ведут себя по-сектантски. Они считают, что у них есть тайное знание. А их тайное знание я вам только что объяснил. Это абстрактные модели. Они витают в облаках. Думают, что экономика работает на полную мощность. Почему они поднимают процентную ставку? Потому что в этой абстрактной модели...
Но Путин их поддержал сейчас, когда адресовался к собранию, федеральному собранию.
Я не даю оценок.
Он поддержал.
Я рассказываю, как они мыслят и почему такая происходит ситуация. Значит, когда они поднимают ставку, им кажется, что таким образом они привлекают деньги обратно в банки. И тем самым удерживают...
А нам, знаете, что они сообщают? Они нам сообщают, что они потеряли контроль, и надо бежать. Вот что они нам сообщают. Вот что нам сообщил... Я так вижу. Вот с нами Сергей Глазев. Сергеевич, что они нам сообщают своими действиями? Что нам сообщает Набиуллина? Набиуллина нам сообщает, как просто зрелым мужчинам, что у нее кавардак, что она потеряла вожжи, и что нам надо теперь каждый за себя.
Нет, она так не говорит.
Она так не говорит, но думаете. Поступками своими сообщает. Поступками, что у нее кавардак, и каждый за себя. И я тогда начинаю работать за себя. Что же я должен за нее-то?
Так вот, чтобы наши слушатели поняли, что у нас произошло, значит, когда, исходя из таких абстрактных соображений, оторванных от реальности, принимается решение регулирующего характера, да, поднимается процентная ставка. Что при этом происходит? У нас норма рентабельности в экономике в среднем 8%. Если у вас процент за кредит больше 8, значит, у вас экономика останавливается, потому что без кредита она работать не может.
Ну, плюс инфляция, 8 плюс инфляция.
И что инфляция? Это не имеет значения. У вас просто объем прибыли к рентабельности, к себестоимости 8%, или к активам примерно так же. Это означает, что вы не можете брать кредит дороже, чем под 8%, иначе вы себе в убыток его берете.
Ну, поэтому, значит, когда... Я банкир. Вы мне говорите, дай 10 рублей. Я вам говорю, плюс инфляция. А если инфляция 10%, плюс 8%,
это 18%. Вы можете говорить все, что угодно, но если у меня норма прибыли 8%, и я возьму у вас кредит под 10%, я разорюсь. Я вам не смогу его вернуть.
А если вы возьмете под 8%, а норма инфляции 12%, то я разорюсь. Так
нет,
что же
вы
я...
не разоритесь, потому что мы живем в текущих ценах.
А, в текущих.
И то, что там инфляция, это для статистики, для уровня жизни важно, для стабильности, но мы живем в текущих ценах, вот они есть, текущие цены, у них считается прибыль, убытки и прочее, подводится баланс бухгалтерский.
Да.
Так вот, когда поднимается процентная ставка выше нормы рентабельности, капитал свободный, деньги не идут в производство.
Ну, конечно.
Нет смысла, никто их не берет.
Можно адресно давать, правительство же может давать адресно.
Куда эти деньги? Они утекают на финансовый рынок. На финансовом рынке начинается спекуляция. Спекулянты там давно уже готовы. По поводу того, что рынок это самоуправляющаяся нерегулируемая система, это, опять же, глупости. У нас на рынке 80% всех сделок прошло всего через две фирмы. То есть рынок у нас манипулируемый.
Назовите их, пожалуйста.
Ну, я сейчас не помню их название, но это любой брокер знает. Значит, рынок манипулируемый в России. Только наивные люди могут думать, что финансовый рынок у нас сам по себе работает. Он манипулируется. Манипулируется монопольными структурами, который объединяет большое количество капиталов.
Тем более он крошечный, его легко разболтать.
И если Центральный банк не занимается регулированием рынка, им занимаются люди, которые на рынке имеют монопольные позиции. И путем манипулирования рынком они могут извлекать гигантские прибыли на неравновесие, на обвале курса в данном случае. И когда Центральный банк поднял ставку до 17%, а валютные спекулянты получили 400% прибыли в октябре и ноябре, у них годовые.
Для них это дешевые деньги.
Для них все равно, что 17, что 40.
Конечно.
А когда случился обвал в понедельник, норма прибыли у спекулянтов зашкалила за 1000%. Поэтому для них вот это регулирование процентной ставки, которое делает Центральный банк, все равно, что мертвый.
Да, но рубли кончатся. М1, М2 там и вся эта история.
Дальше, исходя из абстрактных своих моделей, Центральный банк начинает сжимать денежную массу.
Совершенно верно.
Потому что ему кажется, что таким образом он останавливает эти спекуляции.
Ну вот же остановил 54-15.
Да, он сегодня остановил. Спекулянты уже уехали отдыхать, праздновать Новый год. Они уже получили сверхприбыли на дестабилизацию рублей.
В январе вернутся и снова?
Их уже нет на рынке.
В январе будут атаковать снова?
Вернуться.
Я думаю, не в январе, но если мы сохраним этот механизм, спекулянты фактически, чем они занимались? Там есть такое понятие «рычаг». Вот у вас, допустим, 1 рубль, а вы делаете сделку на 20 рублей.
Ну, конечно, конечно.
И дальше что происходит? Спекулянты заранее расставили позиции. Эта атака была подготовлена. Они выставили позиции на рынке по покупке рублей.
А что мешало Набиуллиной ударить их по стоп-лоссы обрушить? Вот что мешало ей бросить десяточку? Мешало.
Значит, я что хочу сказать? Вот меня многие пытались высмеивать с моим предложением зафиксировать курс. Вот если бы мы зафиксировали курс в сентябре, не было бы ничего. Мы бы его продержали бы достаточно. Мы же уже должны были видеть, что спекулятивная атака против нас идет.
Да.
Американцы ввели против нас санкции. Это означает, что с рынка будут уводить десятки миллиардов долларов.
Понятно. А сейчас вы предлагаете этот курс зафиксировать? Сейчас. Вот на 50 зафиксировать. 50. Все. В январе.
Значит, я предлагаю следующее. Значит, во-первых, мы не должны допустить сжатия денежной массы. Потому что сжатие денежной массы – это всегда обвал производства, это банкротство предприятий, это лавина дефолтов, это разорение людей, в том числе безработица и прочее. Враг как раз и добивался от нас, чтобы мы подняли процентную ставку. Понимаете, вот есть, кто играет в преферанс, есть такое понятие «болван» в преферансе. Вы, у вас вместо игрока сидит болван, вы примерно представляете, как этот болван играет. Так вот, Центральный банк, спекулянты использовали, ну, грубо говоря, таким образом. Потому что они знали, что он будет делать. Они ему заранее, так сказать, регулятор выбрал политику, ущербную для экономики. То есть они отправили рубль в свободное плавание, чего не надо было делать. Они дали сигнал спекулянтам, что можно рубль валить, раз Центральный банк за него не отвечает. Спекулянты выставили на рычаги 1 к 20, и Центральный банк сам им дал деньги, фактически, да, для спекуляций. Да. Потому что если производственники не могли брать под 17%, то спекулянты и под 10 брали, и под 17 брали. И Центральный банк, влив в экономику 6 триллионов рублей через рефинансирование коммерческих банков, не удосужился проследить, куда эти деньги ушли. А деньги эти на 2/3 ушли на спекулятивный рынок. То есть спекулянты играли деньгами, которые брали у Центрального банка. Они использовали Центральный банк как автомат, заранее понимая, как Центральный банк будет действовать. На самом деле регулятор должен со спекулянтами все время вести войну. Вот у меня есть приятель один в Японии, который был замминистра финансов. Так он говорит, финансовый рынок — это война. Это всегда война регулятора со спекулянтами. Спекулянты, ну, всегда, конечно, работают против стабильности. Они зарабатывают деньги на дестабилизации, а регулятор борется за стабильность. Если спекулянты нарушают правила игры,
все время
их
они
надо
побеждают.
Доказывать.
Вот, Сергеевич,
так вот то, что я предлагаю. Во-первых, не снижать денежную массу. Но надо принять меры для того, чтобы деньги не уходили на спекуляции и не утекали за границу.
Ну да.
Для этого нужен контроль за целевым движением денег. Центральный банк, выдавая деньги в экономику через коммерческие банки, должен обязать коммерческие банки следить за тем, чтобы те деньги, которые они получают от Центрального банка, не уходили на спекуляции.
А для этого понадобится дополнительная административная структура?
Нет,
отдел?
Потому что Центральный банк наш самый большой в мире, замечу, там работает порядка 70 тысяч человек, людей. У них есть возможности контролировать,
следить.
Они все видят.
Смотрите, можно такое общее впечатление? Простите, вот я слушаю вас, и спасибо огромное за столь компетентное мнение. С нами Сергей Глазев, напоминаю тем, кто присоединится. Но за последний час, что я услышал, вот для себя лично, да? Ну, кроме абсолютно точного анализа, я услышал следующее, что перед нами сидит представитель погибшей Атлантиды, который рассказывает, как ее Атлантиду раздолбали плохие. Значит, ну, потому что все, что вы говорили, плохие всюду побеждают. Значит, смотрите, Америка задумала сделать это, сделала. Америка задумала поставить в позу Европу, сделала. Америка задумала вплести в свою экономику Китай, и чтобы он не вякал, сделала. Америка задумала войну на Украине против России, сделала. Америка задумала уронить рубль, сделала. Значит, я слышу перечисление, горестную историю, по существу, погибшей страны. И вот ее представитель приехал к нам, Сергей Юрьевич Глазев, который рассказывает, как Америка триумфально нас трахнула всюду. Ну вот это меня непонятно. То есть они настолько умные, значит, они в следующий раз нас опять.
Для того, чтобы не складывалось такое впечатление, для чего это рассказывать?
Ну так
вы
рассказываете.
Потому что надо учиться на ошибках. И мы в 41-м году тоже потеряли почти всю армию, как известно. Но мы на ошибках научились.
Ну где последний бастион? Мы должны остановиться. Последний бастион где?
Ну, во-первых, далеко не последний. Мы достаточно мощные, здоровые, не глупые. И у нас есть все возможности для роста с темпом не менее 10% в год. У нас сегодня наши объективные ресурсы позволяют экономике подниматься с темпом 10% в год. И рабочей силы хватает, и производственных мощностей хватает, и сырья хватает.
И поэтому мы умные и хорошие, при этом все валится из рук.
Мы являемся донорами мировой экономики, мы каждый год отдаем порядка 120-140 миллиардов. Поэтому нужно принять элементарные меры, прекратить вывоз капитала, понять, что идет война, для начала, принять меры по укреплению обороны, значит, вести контроль за движением денег, за движением капиталов, обеспечить, чтобы деньги шли в развитие производства, для этого контролировать спекулянтов.
Сталин.
Обеспечить дешевые кредиты в экономику под 4% годовых, обеспечить длинные кредиты для того, чтобы деньги шли в развитие производства, для этого контролировать спекулянтов. Обеспечить длинные кредиты для того, чтобы можно было.
Вы готовы стать Сталином? Вы?
Погодите, у нас есть руководитель, я думаю, что он делает все возможное.
11 часов, мы вынуждены прощаемся. Спасибо большое, с нами был Сергей Глазев.